Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. С гостями и гостьями этого подкаста в эфире мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, квир-репрезентацию в литературе, а также множество других важных и смежных тем. И наш сегодняшний гость — это Арчит. Арчит, здравствуй.
Привет, Лео.
Спасибо большое, что пришел. Расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
Я, собственно, Арчит. Я поэт, журналист, сказочник. Я делаю игрушки, пишу сценарии. Я поработал в какой-то момент телеведущим. Короче, я человек-оркестр. Я делаю очень много всякого разного интересного. Но кратко давай определим, что я поэт.
Хорошо. Очень здорово, когда есть такой широкий кругозор и в целом широкий спектр интересов. Я думаю, мы побеседуем об этом, обо всем поподробнее. А пока начнем с твоей магистральной ипостаси. Ты, ну, пожалуй, самый популярный питерский поэт поколения, судя по числу подписчиков и просмотров в интернете. На момент 2020 года у тебя было 40 тысяч подписчиков в ВК и еще где-то в районе 20 тысяч подписчиков на прочих сервисах в совокупности. Начинал ты вообще, насколько мне известно, с ЖЖ. Как ты думаешь, почему именно твое творчество понравилось такому количеству самых разных людей, и в чем твой секрет успеха?
Ну, надо сделать оговорку, что, возможно, на данный момент меня кто-нибудь, например, в ТикТоке и переплюнул. Честно говоря, я не особенно сейчас за этим слежу. Я отошел от прям активной, и в том числе организаторской жизни. Я просто в Питере был в том числе такой весь главорганизатор именно той поэзии, которая лезла на сцену. И перезнакомил между собой кучу народу. Но с тех пор, например, какая-нибудь Z-поэзия вполне возможно меня уже перегнала, потому что меня все-таки Симоньян с Прилепиным не пиарили и по Первому каналу не показывали. Но да, меня знает куча народу, да.
Хороший вопрос, валидно ли называть Z-поэзию поэзией?
Вполне, почему нет?
Вопрос интересный, я думаю, мы можем, в принципе, тоже обсудить. А какие критерии настоящей поэзии, на твой взгляд?
Ну, знаешь, тут есть аналогия с этим вот как это... Я не активист, но я знаю какой-то сленг. С этим вот полиси, которая приходит и говорит, ты не настоящий небинар. Вот с поэзией такая же фигня. Ну, типа, допустим, человек играет на фортепиано, он играет плохо, окей. И мы придем к нему и скажем, ты не настоящий пианист, ну а он играет на пианинке, чё, почему он не настоящий пианист? И со всякими разными людьми искусства ровно такая же история. В целом, для меня, как мне кажется, это довольно универсальная, правда, штука, что если человек сам про себя говорит, я поэт, то он поэт. Ну, ты понимаешь, какая тут аналогия.
Я понимаю, какая тут аналогия, и полностью согласен. Вопрос такой, сугубо провокационный, потому что в нескольких сезонах подкаста, во многих выпусках поднимался вопрос, а что можно считать вообще настоящей литературой? Вот это, скажем так, видоизмененный этот же вопрос, и мне было интересно, что ты думаешь на этот счет.
По поводу второй части вопроса. Я в какой-то момент, я очень люблю копаться в статистике, может, мы потом еще об этом поговорим тоже отдельно, и я в какой-то момент сел с бумажкой и посчитал, сколько примерно народу меня знает. Получилось, что там счет на данный момент уже на десятки миллионов, на тот момент были просто миллионы. И да, меня узнают на улице, так что, в принципе, я понимаю, откуда взялся вопрос вот этот вот «в чем секрет успеха?». Но я вопрос этот слышу не впервые. И фишка в том, что даже если я, типа, расскажу сейчас, в чем секрет успеха, если нас слушает кто-то, кому это реально интересно в практических целях, то это ничем ему не поможет вообще. Потому что, ну, когда-то давно оно сработало, если я начну рассказывать конкретные практические ходы. Если более общетеоретически, то я скажу достаточно банальные вещи, хотя, окей, я допускаю, что кому-то они могут быть не очень очевидны. Складывается из того, что ты пишешь, из того, как ты это делаешь, и через за что ты это распространяешь. То, что ты пишешь, если ты хочешь стать известным, должно отвечать социальному запросу. У Маяковского есть статья хорошая, называется «Как делать стихи». И он там достаточно подробно описал, что такое соцзапрос, гораздо лучше, чем я сейчас это сделаю за 2 секунды. Почитайте, это вот у вас уйдет там минут 10, вы все поймете. Дальше, по поводу того, как ты это делаешь. Желательно чем-нибудь удивлять читателя, слушателя, зрителя, короче, воспринимающую сторону. Соответственно, либо тем, что ты делаешь, о чем, И они такие: о, у нас есть социальный запрос, никто его раньше не удовлетворял, а теперь это будешь ты. Люблю тебя и буду на тебя подписан. Либо ты это делаешь каким-то таким интересным новым образом, который вызывает интерес и привязанность к тебе сам по себе. Плюс у тебя должна быть какая-то методика распространения этого дела. Тут есть два пути: либо за деньги, либо без денег. Но и тот, и другой путь ведут тебя в могилу. И тот, и другой путь, в принципе, делает одно и то же. Доносит вот это вот то, что ты клево сделал, что и клево сделал как, до того, кому это интересно почему-то. Ну, собственно, до тех самых людей, не до всего человечества, а вот для твоей, извините за коммерческий сленг, целевой аудитории, которым интересен потенциально ты. За деньги ты это размещаешь, допустим, в журнале, который читают такие-то люди, и это происходит быстро. Без денег ты делаешь примерно то же самое, но до них это доносит сарафанное радио. У тебя там есть первые, там, не знаю, 50 человек, которые твои личные знакомые. И они начинают распространять это похожим на себя людей. И если ты это делаешь долго, упорно и более-менее в одной струе, то к тебе начинают сходиться, скапливаться люди с определенными признаками. Ну уж какие там тебе нужны. Ну вот как бы все это плюс удача. Если хочешь, я, конечно, могу рассказать, как именно у меня там это было. Это долго, и я подозреваю, что практически неприменимо никак.
Тем не менее, поскольку выпуск все-таки о тебе и ты его гость, интересно, что именно ты писал, какой социальный запрос закрывал, как именно ты это делал и каким образом доставлял контент до конечного потребителя?
Тут смотри, какая штука. Я могу это описать как аналитик, но делал я это не с четким расчетом, я очень сильно руководствовался интуицией. Я уже постфактум, проанализировав это на себе и на куче друзей, которых я тоже за ручку вводил в инфопространство и на сцену, могу сказать, почему это теоретически работает вот так-то и так-то. Про себя той поры я очень часто приводил метафору про соляной кристаллик, который попал, собственно, в стакан с густым соляным раствором. Если просто не мешать законам физики, то на тебе нарастет красиво. Вот. И я, собственно, и народ так привлекал, и писал. У меня обычно не было какого-нибудь такого, знаешь, контент-плана, что вот сейчас я должен удовлетворить вот такой-то и сякой-то социальный запрос, сейчас-ка я подумаю, какой сюжет лучшим образом его удовлетворяет, и начну, значит, рассчитывать, какую дозу каких слов надо туда впрыснуть, чтобы все получилось. Однако я не говорю, что так делать нельзя. В принципе, можно. Особенно если вы аутичный товарищ, как я, то прям... Ну, правда, я в достаточной степени компенсированный, чтобы все равно делать это интуитивно, несмотря на то, что за этим стоит чисто аналитическая машинерия, которую я уже не ощущаю.
Смотри, сейчас, я думаю, с того момента, когда ты находился на взлете своей вот этой поэтической ипостаси, очень сильно поменялись законы и правила доставки контента до конечного потребителя. И, с одной стороны, конкуренция стала жестче, потому что просто идет перенасыщение контентом в инфополе. А с другой стороны, как будто бы стало легче это делать, доставлять контент до пользователя. Вот все-таки сложнее сейчас из-за конкуренции, на твой взгляд, или проще из-за современных механизмов доставки? Тот же TikTok, например, ну и в целом механика вертикальных видео, которые попадаются тебе в рекомендации, очень быстро позволяют взлететь при определенных условиях. Вот что ты думаешь на этот счет?
В какой-то момент, когда TikTok еще не было среди родных осин, тогдашнее приложение Musical.ly через одну мою знакомую, это будущий TikTok Musical.ly, позвало меня аж на быть амбассадором современной поэзии, и поехали мы со знаменосицей Ирой вдвоем в Москву. Там была съемочная площадка, и мы должны были снять некие ролики, которые должны были, по идее, завируситься и дать всем остальным пример, что вот, смотрите, как здорово. Нифига не сработало. Ну, то есть мы их сняли, там была более-менее профессиональная команда с профессиональным продакшеном. Оказалось, что это мало кому надо. А потом нам тогда выписали так называемый фичеринг, если не ошибаюсь. Ну, то есть нам сама площадка сказала: короче, вы постите, что хотите, мы это будем пихать людям. И я первый же ролик, который я решил пихнуть людям после того, как эти вот первые были опубликованы, это опрос. Я его люблю, потому что он очень хорошо разжигает срачи. Вопрос такой. Горит Лувр. Вы можете спасти из него либо живую кошку, либо Мону Лизу. Что вы выберете? Я такой опрос уже делал, условно, там, ВКонтакте, еще где-то, и начинался прям срать, что нам ценнее, искусство или кошка. Примерно, ну, то есть, туда действительно набежала куча народу обсуждать заявленную тему. Но обсуждали они, знаешь как? А нам никто не сказал, что Мона Лиза – это живой человек. Или, например, они там писали «Мона Лиза» в одно слово. И в целом обсуждение было такое, что лучше, спасти человека или кошку. То есть я понял, что аудитория, которая туда набежала через этот фичеринг, вообще не одупляет, о чем речь. И на меня это произвело прям гнетущее впечатление. Я не уверен, что конкретно для современной поэзии сейчас стало легче, ну, давай говорить о вертикальных видео, там бесконечное количество новых форматов, конкретно с вертикальными видео. У меня ощущение, что окей, тогда это было никому не надо, я видел и свои попытки, и попытки своих друзей, не взлетало ни у кого. Сейчас алгоритмы уже изменились. Я сам недавно выкладывал там тиктоки, эти самые рилзы, на ютубе тоже шорты. Оно показывается людям. Некоторое количество прибегает. Нормальное для моего аккаунта. Я видел успешные образчики, которые мне не нравятся, но то, что они не нравятся мне, это не значит, что они как бы плохие. Многим нравится. Я чувствую, что я немножко отклонился сейчас от магистральной темы вопроса.
Вопрос был в том, легче или все-таки сложнее сейчас пробиться с учетом перенасыщения информации в интернете и в связи с тем, что значительно проще доставляется контент. Вот есть такие две полярные истории, и все-таки проще или сложнее, на твой взгляд?
У меня сейчас нет живого опыта в руках человека, который начинает с нуля. Поэтому я не могу четко ответить, чтобы это было практически полезно. Но я знаю другую полезную штуку, которую могу сказать. Ко мне, ну, поскольку я там веду курсы, вот это вот все, и по стилистике, и по раскрутке я раньше тоже вел, сейчас уже, ну, лет 5 этим не занимался, но когнитивная ошибка не изменилась. Люди пытаются взять чужую успешную тактику, которая работает сейчас, и начать делать так же. Условно говоря, это как если бы я только-только начал, там, не знаю, торговать машинами и начал делать все так, как делает BMW. Это не заработает, потому что это та тактика, которой пользуются BMW, они совсем не ты. Они большие, успешные, и у них совсем другие механизмы. Точно так же с блогерством, с поэзией, с писательством. Не надо пытаться косплеить тех, кто уже известен 15 лет, как это не сработает. Попытайтесь сделать то, что делали начинающие, когда они начинали 15 лет назад, допустим, но с переложением на текущие реалии. Например, у меня какая-то первая популярность, знаешь, как появилась? Ну, это один из способов. Я делал тесты на площадке, которая называлась Этерна.
О, знаю такую, помню.
Да, она существует, кстати говоря, и сейчас, но сейчас уже совсем не то. Тогда была инфраструктура разных дневничков типа ЖЖ, Дайри, Дарк там и куча всего. И все репостили эти тесты. Я делал клевые тесты, я там был автор номер один прям. И это разбегалось по всем этим дневничкам в сотнях копий. И в каждом результате теста внизу была ссылочка на меня. В чем, значит, смысл? Сейчас это уже, естественно, не сработает. Но что за этим стоит? Есть площадка, которая вкладывает деньги и ресурсы в то, чтобы их какая-то продукция, ну, к примеру, сейчас это там Пикабу, например, чтобы она разбегалась, чтобы ее читало много людей. Ты к ней присоседиваешься и делаешь то, что ты умеешь очень хорошо делать, чтобы сама площадка, кстати, это относится и к ТикТоку, и вот этому всему, сама потянула тебя наверх и бесплатно показала огромному количеству народу. Просто потому, что ты хорошо справляешься, нет, отлично справляешься с тем, потому что хорошо никому не надо, что делаешь. Вот за это надо цепляться, и условно, если бы я сейчас начинал, я бы подумал, а где я сейчас могу найти такую площадку? Ну, кстати, я пришел бы в итоге к рилсам, скорее всего. Которая будет за бесплатно тянуть меня наверх просто потому что.
Хорошо, поговорим еще немного о твоей деятельности. А, кроме твоего успеха в сети, ты издал 2 сборника стихов в бумаге. А, стихи в соавторстве с Катрин Рейферт и «Детям за 20». Ты сам хотел попасть в издательство, или это они нашли тебя из-за твоей популярности в интернете? Как тебе в целом опыт работы с издательствами?
Технически даже 3, потому что это самые стихи, которая была первая, вышло потом, типа, продолжение, переиздание. А в первый раз меня нашла, собственно, Катрин. Она хорошая поэтесса. У нее много денег. Ей нравилось мое творчество. Она мне сама постучала, сказала: а хочешь, мы издадимся вместе? Я ее почитал, сказал: да, давай. И мы издались за ее счет. А Катрин Рейферт известна тем, что она, как она-то называется-то, у нее ресурс White News, если не ошибаюсь, правозащитный. И она жена Никиты Белых. Была такая история про... Он губернатор у нас, если не ошибаюсь, был, которого повязали на...
Кировский.
Да, он самый. Которого повязали на, судя по всему, липовые взятки. И потом, кстати говоря, мои коллеги, их давить не передавить, мне названивали под фейковыми, значит, именами от самых разных воображаемых инстанций, и что-нибудь меня про ее спрашивали. Ну, вот когда его сажали. Ой, там вообще печальная была история. Но она очень неплохо направозащитила, надо сказать, за последнее время. Второй раз ко мне пришел прямо издатель, который топит за современную поэзию всячески.
Это кто? Я здесь без относительно персоналей. Интересно, что это было за издательство? Или это было какое-то частное лицо?
Издательство называлось Dream Management и называется сейчас. И у руководителя этого издательства была идея фикс, которая, кстати, по-моему, никуда не делась, сделать издательскую серию, цикл современной поэзии. Там я вкладывал, правда, очень мало, но своих денег. Большую часть денег вложил он. И отдал мне полтиража, чтобы я делал с ним, что хотел. А он свою половину распространял по книжным, он же занимался, ну, как нормальные издатели СБН, распространением по библиотекам и вот этим вот всем. А после меня я там был первый. Мы на мне, значит, обкатывали, как должна выглядеть эта серия. Вышло еще несколько книг современной поэзии, они нумерованные, там 1-2-3-5. Я не помню уже, сколько их вышло, но зашло достаточно неплохо. Опыт работы с издателем, конкретно с этим, он человек хороший, но все это было очень долго. На каждом этапе было очень долго, и мне еще повезло, что я сам разбираюсь в издательском процессе. То есть, если у вас совсем нет опыта предпечатной подготовки, скорее всего, вам будет тяжеловато, если вы попадете на такого же человека. Как к человеку претензий нет, как издатель помотал мне много нервов и местами продолжает мотать сейчас. Потому что, например, вот моя книжка попала на Литрес, вот эта самая, которая детям за 20. И она там попала с опечатками, потому что ее криво распознали. И теперь ее там поправить – это такой геморрой. И еще, если вы соберетесь издаваться сами, и у вас будет тираж около 1000 хотя бы, не берите на себя распространение этой книжки. Я намучился бегать на почту, и теперь я обязательно буду брать кого-то на аутсорс.
Угу. Скажи, пожалуйста, а как, на твой взгляд, вообще востребована сейчас бумажная, печатная поэзия? Как будто ситуация, в которой наши отечественные поэты-современники могут безбедно жить на продаже бумажных тиражей, как это было, например, в первой половине 20 века с некоторыми поэтами. Вот. Сейчас невозможно. Вообще надо кому-то печатную бумажную поэзию сейчас или нет?
На это действительно жить нельзя, если не делать из книжек мерч. Если книжка воспринимается как дорогой аксессуар, а в общем-то, ну вот мои, например, стихи все выложены и так, иди читай. Хочешь, распечатай себе, хочешь, в телефон залей. Собственно, физическая бумажная книжка – это аксессуар, который приятно поставить на полочку, как коллекционную фигурку. Кстати, куча моих читателей, которые я знаю, прям так и делают. Которую приятно подарить кому-то, которую приятно получить с автографом. которую приятно развернуть в метро. У меня, знаешь, почему книжка «Стихи» называется? Потому что я так про себя думал, что человек в метро ее читает, и все на него смотрят, а там на обложке написано «Стихи», и все думают, какой одухотворенный. Кстати, там обложка красивая, там такой глазик нарисован. Он должен был смотреть на этих потенциальных пассажиров метро в ответ.
Концептуально.
Так вот, если продавать это как аксессуар, если к этому присоединить условно-могучую рекламную кампанию, из тебя можно сделать медийного поэта, который, ну, не только с книг, но, скажем, с книг и выступлений, да, сможет на это жить. Это вполне реально. Если бы я занимался этим вглухую, я бы мог жить только на это. Ну, правда, мне приходится содержать не только себя, а еще кучу народу, поэтому вот это я бы делать не смог. А только себя, да, вполне. Может, еще кого-нибудь одного.
Если речь заходит про публикацию на бумаге, то нельзя не затронуть нововведения в законодательстве последних лет. Как ты в целом относишься к цензуре подобного рода, как вот последние законы, судебные решения? И вообще, как считаешь, важна ли репрезентация квир-людей в литературе и в искусстве в целом?
Надо тебе сказать, что у меня еще до этого всего на книжке был целлофан и надпись 18+. Что иронично, учитывая, что она называется «Детям за 20». Цензуру я не люблю, естественно. Еще больше я не люблю бессмысленную самоцензуру. Надо сказать, что у нас не все плохие вещи, которые совершаются в рамках вот этой вот, то, что мы видим как цензуру, совершаются, потому что закон такой жесткий. Зачастую, ну вот у меня, например, был случай. Я, как ты знаешь, и вы сейчас тоже все узнаете, открытый агендер. У меня это на мне написано прямо на лбу. И в какой-то момент я где-то под Краснодаром, в какой-то город, если не ошибаюсь, в Майкоп ехал, и мы заранее договорились с точкой, что... А там точка типа ДК, что-то такое. Что у меня там будет концерт. За день до этого в комментарии набежал какой-то, значит, борец за чистоту рядов и написал: «А, это вот этот вот, вы знаете, что такое агентер? Я вам сейчас расскажу, это который не определился, мальчик он или девочка, вы точно хотите, значит, в нашем ДК такое, вот эту?» И мне отменили таки площадку. Ну, ради справедливости, надо сказать, именно по признаку агентерности, это один из немногих случаев дискриминации, который был в мой адрес. Однако оно существует, и на тот момент, в общем-то, никто не волил этого руководителя ДК что-то отменять. Это не запрещено, по-моему, даже и по сию пору. Ну, в смысле, я же не собирался пропагандировать агентерность с высокой трибуны.
Ну, критерии пропаганды сейчас довольно резиновые, можно все что угодно под нее подтянуть, как показывает недавняя правоприменительная практика.
Да, с тех пор это прошло пару лет, где-то стало, конечно, все жестче. Честно говоря, мне было бы интересно посмотреть на позицию человека, который сказал, что, конечно же, цензура нужна. Вот прям вот такая. Хотелось бы послушать аргументы. Ну, потому что тут такой вопрос, типа, а кто на него из более-менее разумных людей ответит, что да-да-да, цензура, зашибись. Ну, не знаю. Репрезентация, мне кажется, важна. И опять же, это из разряда очевидных ответов. Наверное, мог бы быть аргумент, что типа, а вот там будет эта ваша, значит, поганая репрезентация, и вы как всех своей литературой сделаете, там вот геями, например, а это понизит рождаемость, какой ужас. Во-первых, по-моему, как вроде все, ну ладно, не все, но многие знают, не получится так сделать человека геем. Во-вторых, даже если получится, рождаемость повышается и понижается в основном из-за того, какая у нас на дворе ступень научно-технической революции и произошел ли уже второй переход, а не из-за того, что кто-то про геев что-то рассказал в книге.
А еще, если мы совсем на чистоту будем говорить, то демографические проблемы и сейчас, и в некоторой обозримой перспективе нам грозят совершенно не из-за квир-людей. Вот. А из-за того, что у нас внезапно некоторое количество молодых экономически и репродуктивных мужчин вдруг куда-то подевались. Наверное, что-то случилось.
Они еще очень не в тему подевались по таймлайну, но на эту тему лучше послушать Шульман.
Безусловно. Вытекающий из предыдущего вопрос... Сначала один. Приходилось ли тебе самостоятельно сталкиваться с цензурой в своих текстах? Ну, какой-то либо извне импульсом, который побуждало бы тебя что-то отцензурировать, либо с какими-то аспектами самоцензуры.
Меня очень не любит Милонов, как выяснилось.
Ну, кого он вообще любит-то?
Несколько лет назад, когда это еще не было настолько... Ну ладно, пощадим чувства верующих. Когда я пошел бы на это гораздо охотнее, потому что не видел в этом ничего ужасного, я выступал на Дне российского флага. И там был конкурс на Марсовом поле в Питере, где предлагалось просто желающим выйти, почитать стихи, и там сидел жюри, в том числе в нем был Милонов. Я, правда, об этом заранее не знал, но я догадывался, в общем, что... Ну, окей, о чем догадывался, я сейчас расскажу. И у меня есть текст. Кстати, хочешь, я тебе прочитаю? Он не длинный и будет понятнее дальше, о чем речь.
Давай.
Текст называется «Молитва о детях». Собственно, в честь него книжка называется, которую мы обсуждали, и его очень многие знают, мы его даже периодически хором читаем с людьми в разных городах. «Боже, храни детей, которым за 20, им умирать, а потом еще расставаться. Аскеру дай голос, прохожим слух, дай отдохнуть неспящему после 2. Сделай так, чтобы раз в 19 лет крайний поезд, последний шальной билет. Дай сибариту трубочку и бокал, сделай, чтобы кофе не убегал, но больше люби поэтов и нищебродов, выходцев из гонимых твоих народов, геев и хиппи, готов и растаманов, странных, накуренных, постоянно пьяных, что-то рисующих, пишущих и читающих, всех, ни черта в этой жизни не понимающих. Это для них я иного прошу отмерить. Лучше других твои дети умеют верить».
Я бы многое отдал, чтобы увидеть лицо Милонова после декламации этого стихотворения.
Вот, и еду я, значит, на этот праздник и думаю, что мне там читать. А я знаю, что этот текст у меня хорошо заходит, что его там многие знают, многие любят, и самому мне он нравится. Я думаю, ну, прочитаю на Марсовом поле, будет красиво. Потом думаю, ну, как-то вот официальное мероприятие, там как-то вот геи, накуренные, тра-та-та, растаманы. А что-то, может, нет. Потом думаю, да ну вас, чертовой матери, прочту, будь что будет. В конце концов, что я туда выигрывать, что ли, пришел? Хотя я очень люблю выигрывать, надо сказать. Но... Ну и прочитал. Потом, значит, я читал свой блог. Там было 3 текста, в том числе этот. Перерыв. И перед сценой стояли сторики, от них жюри уже ушло. И там лежали бланки. Но я, значит, своим хитрым глазом пошел смотреть, что кому поставили, потому что, что, никто не запретил, значит, разрешено. Мне интересно. Смотрю, у всех стоят оценки, у меня нет. Выяснилось, что меня дисквалифицировало с конкурса Милонов, потому что, как выяснилось, про геев не просто хорошо говорить нельзя, а ничего говорить нельзя.
Это какой год был?
Ну, это давно было. Слушай, это было, наверное, лет 6 назад.
Тогда еще можно было говорить.
Да, можно было. Он предвосхитил. Предвосхитил. Вот. Но, честно говоря, мне не очень нравится, что мир стал больше похож на мечту Милонова. Что-то в этом не то. Кстати говоря, отсылаю интересующихся. Если вы не смотрели, есть мой любимчик один, Стивен Фрай. Ты, наверное, его знаешь.
Разумеется.
Да, в какой-то момент он делал кино. И у него, кстати, еще про депрессию очень хорошее кино. И вообще много хороших книг и фильмов. И брал интервью у Милонова, где с ним прям общался в таком духе, что... Ну вот, я гей, вы лично меня хотите убить? Вот, дальше идите, смотрите кино, оно хорошее.
По поводу Стивена Фрая, последнее, наверное, его триумфальное появление в моем поле было, когда я посмотрел «Красный, белый, королевский, синий» экранизацию романа Кейси Маквистон. И там Стивен Фрай играл гомофобного короля.
Неплохо.
Я в этот момент задохнулся просто в этой мета-иронии.
Он вообще очень ироничный чувак, и конкретно на эту тему очень любит иронизировать. Мне он еще, значит, Вендетта понравился.
Это было восхитительно. Я думаю, у нас остается время еще на один вопрос в этом раунде. Что для тебя квир?
Неудобное окружающим строение психики, которое завязано на гендере, скорее всего, и его нельзя сходу отнести как заболевание, поэтому оно от человека, который хочет чувствовать себя хорошим, требует уважения. Обычно сперва неохотного или как минимум требующего некоторых непривычных усилий. Вот такое наиболее общее определение.
А себя ты отождествить с этим понятием можешь?
Да. Я вот сайт про гендерность для чего, собственно, сделал? Чтобы людям было удобнее со мной, ну, не только со мной, но, можно сказать, в первую очередь, потому что сайт-то мой, со мной общаться. Я на это смотрю как, ну, типа, Я трачу свое время и силы, чтобы объяснить тем людям, которые хотят со мной общаться так, чтобы мне нравилось и им нравилось, как именно это лучше делать. Ну и заодно провожу некую просветительскую работу, объясняю, что такое агендерность.
Ну то есть вся задумка с сайтом про агендерность, она изначально была исключительно для себя и своего удобства, чтобы люди прочитали, как правильно с тобой выстраивать коммуникацию.
Исключительно нет. Не исключительно, потому что я этот СЖВ. У меня с детства, а детство у меня было полно буллинга и деревянных игрушек, появилось правдоискательство раз, и склонность защищать людей, которых каким-нибудь образом при мне обижают, два. Ну, при мне это не в смысле он рядом стоит, а в смысле я об этом узнал и мне не понравилось. По этому поводу я сам-то долго не понимал, что я из себя такое представляю, а потом посмотрел, ой, какой замечательный термин, как он здорово описывает меня. А может, нас таких много? Да, нас таких много. Ну, не только прям таких, а еще остальных небинаров тоже много. И я думаю, у меня хорошее отношение с моей аудиторией. Она большая. Почему бы всем не объяснить, что, ну вот смотрите, я же вам нравлюсь, а я такой. Значит, может быть, и другие над ними, может быть, не посмеяться надо, а как-то прислушаться, что они вам говорят. От этого я вижу большую социальную пользу. Вот. А еще я очень люблю, когда меня лично хвалят, я не скрываю, я очень самолюбивая тварь, и мне, ну, во-первых, мне нравится, когда меня хвалят, во-вторых, мне, как кажется, и большинству людей нравится делать, ну, такие прям правильные этичные поступки, которые движут человечество целиком куда-то в светлое будущее и полдень 21 век. Окей, может быть, не прям полдень 21 век, да, а в целом есть такая мысль, но она избитая, что сильно плохих людей нет. Да вообще плохих людей нет, все хорошие и все хотят, в общем, какого-то добра, только каждый понимает это по-своему. Должен сделать поправочку, поскольку я сталкивался с прям плохими людьми, они существуют. Столкнулся я с ними в психушке, это психопаты. Если за психопатом в детстве не проследить, из него может получиться вот прям плохой человек, который прям хочет зла. Но это исключение, и это прям вот мозги у людей работают не так, как у среднестатистического прохожего. А в остальном почти все хорошие и почти все хотят добра в своем понимании.
Ну, во всяком случае, считают себя таковыми.
Да, хотя я склонен ближе к своей формулировке это объяснять. Считают почти все. У многих, это другая тема, в которой мои квазинаучные интересы, вполне объяснимая, понятная и привычная когнитивная слепота в свой адрес. Людей же надо все-таки приучать рефлексировать, а если они этого никогда не делали, они как в 2 года решили, что я хороший и делаю добро, так и никогда больше над этим не задумались.
Это любопытный тезис.
Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку.
Мы возвращаемся после этой небольшой рекламной паузы, во время которой я представлял, как у нас есть рекламодатели, которые готовы покупать у нас рекламу. И в своих мечтах я рекламировал дешевые авиабилеты. Справедливости ради, для того, чтобы улететь далеко отсюда, мне не обязательно нужны дешевые авиабилеты. Вполне хватает крыльев моего воображения. Итак, в подкасте «Ковен Дур» ты обмолвился, что, условно, пишешь 3 текста в угоду массам и 1, который нравится персонально тебе, зная, что он не соберет соразмерное количество отклика у аудитории. Ты все равно их публикуешь, давая аудитории насмотренность чего-то необычного и качественного. Также, говоря про обучение людей, нельзя обойти стороной тот факт, что ты читал лекции в формате TED Talk. А еще у тебя есть подкаст, посвященный такому явлению, как когнитивные искажения. Когда ты понял, что для тебя важно нести какие-то свои знания в массы, и почему для тебя это важно?
Ну, я, наверное, начну с того, почему, и это ответит на предыдущий кусок вопроса тоже. У меня есть специфическое чувство кайфа. Возможно, наши слушатели и ты узнают в себе это ощущение, припомнят, что у них такое тоже было. Мне кажется, это хорошее чувство. Заключается оно в том, что я прям кайфую, когда куча народу собралась и что-нибудь делает хорошее. А когда человек прям с большой буквы отвечает вот этому понятию человека с большой буквы. Например, был такой древний фильм, его сейчас никто не помнит, кроме меня, по-моему. Мне про него дедушка рассказал. Он, знаешь, гендерно нейтрально назван, это я осуждаю, но суть не осуждаю. Называется «Если бы парни всей земли». Там еще песня есть про, собственно, «Если бы парни всей земли», тра-та-та-та-та. Суть этой песни и самого фильма заключается в чем? Тогда была романтика транзисторных приемников и радиолюбительства. И вот где-то в Северном Ледовитом океане тонет корабль. Его сигнал SOS поймал одинокий радиолюбитель-энтузиаст. Больше никто его не поймал. И он по сети других радиолюбителей-энтузиастов со всего мира передает весть о том, что корабль тонет, его надо спасать. И фильм посвящен тому, как они здорово скооперировались и спасли этот несчастный ледокол. Я это очень люблю. Или, например, я не знаю, многие, возможно, хотя бы слышали, я надеюсь, что многие смотрели сериал «Star Trek». Я имею в виду «Star Trek» тосовский изначальный, хотя они все примерно такие, почти все.
Который с Патриком Стюартом?
Это не ТОС, ТОС это с этим самым, как его по фамилии, ну, в котором еще мистер Спок был, собственно. Угу. Это был самый первый «Star Trek», потом был «Next Generation», в котором был Патрик Стюарт, капитан Пикард, и потом еще миллион других «Star Trek»ов. Ну, суть в чем? У них там уже светлое капитализм, извините, светлое коммунистическое будущее. Угу. Или вот я уже упоминал, хотя я там делал оговорку, про полдень 21 век. Там могут быть свои этические проблемы, но тоже светлое коммунистическое будущее. И все люди, прям такие люди-люди с большой буквы «лы», и все стараются друг другу помогать, и все такие вообще со светлыми лицами. Этого достаточно сложно достичь, и тем более это сложно будет достичь на моем веку, скорее всего, но мне очень нравятся эти картинки, и я в целом социалист. И я хочу двигать мир в ту сторону, которая кажется мне правильной, справедливой и, кстати говоря, красивой. Раньше, кстати говоря, я так это и формулировал, что я стараюсь менять мир в ту сторону, чтобы он был красивее с моей точки зрения. Ну, можно сказать, наверное, что еще и справедливее, да. По этому поводу я стараюсь делать, что могу, в частности... Очень многие проблемы, помнишь, мы уже обсуждали, что большая часть людей могли бы быть хорошими, если бы они рефлексировали побольше. В какой-то момент я зацепился за когнитивистику и понял, что если людям долго и упорно прививать навык, желательно для этого, правда, основать целую педагогическую школу, но пока что есть, тем и работаем. И немножечко больше хотя бы тем людям, которые еще не закоренели и, так сказать, ну, это... считай термин, подлежат спасению. Это тот, кто типа как бы в кавычках не подлежит спасению, это значит, что ты на него потратишь очень много времени, ничего не изменится, и лучше займись теми, кто, ну, в рамках дискурса, например, обсуждения военной пропаганды, колеблющийся. Его еще как-то можно переубедить. Вот. В рамках когнитивистики и когнитивных искажений как-то еще можно так донести свою мысль, чтобы он реально задумался и, может быть, сделал какие-то выводы, которые, что важно, потом скажутся на практике. Ну, в частности, практики общения и рефлексии. Вот.
Кстати, насколько мне известно, статистически сомневающиеся – это самая большая страта людей, у которых нет четко оформленного мнения по множеству разных вопросов.
И в этом наше спасение. Потому что, когда статистическая картина выглядит так, что есть 50% за и 50% против, это значит, что завтра начнется гражданская война. Даже, скорее всего, она уже началась некоторое время назад. Вот. И, собственно, я начал двигать научпоп, которым я интересуюсь, раскапываю в массы, чтобы сделать мир таким, чтобы он мне больше нравился. Кстати говоря, про те тексты, которые я публикую, и которые, по моему же мнению, скорее всего, не зайдут, а я уже насмотренный товарищ, я много экспериментировал и статистику смотрел, поэтому я понимаю примерно, что зайдет, что не зайдет. Так вот, они действительно не заходят, но у них есть удивительное прям-таки мистическое качество через несколько лет, Эти тексты всплывают в самых неожиданных местах. И ко мне приходит какой-нибудь человек, который, ну, например, дает мне какой-нибудь очень жирный заказ и такой: а я вас узнал вот про этот текст, который читало два человека 10 лет назад, вот я с него про вас узнал, и мне показалось, ой, какой замечательный товарищ, надо с ним познакомиться, и вот я через 10 лет пришел знакомиться. Кстати говоря, и творчество у меня на самом деле работает примерно по той же схеме, оно тоже для того, чтобы менять мир в лучшую сторону наиболее эффективным способом.
Ну и судя по тому, что какая-то обратная связь спустя довольно длительное время все равно приходит, довольно успешно получается.
Да, более того, с тех текстов, которые попсовые, а я попса, но это отдельный разговор на самом деле про попсу и про понятие нормы. Так вот, с них тоже ого-го, какой прям фидбэк приходит. С них причем быстрее. В том духе, что ко мне прямо на концерт приходит человек, говорит: а я вот прочел ваш текст, а я на тот момент лежал в больнице, думал с жизнью кончать. Прочел, что-то вдохновился, передумал. Вот решил поживу еще. Он ко мне на костылях пришел. И я такой: нифига себе. Я очень люблю такие истории, у меня их прям много. Как люди там в любви признавались моими текстами, как они по интересу к моим текстам познакомились и потом там поженились, детей родили. Ну, короче, много хорошего я сделал, и мне от этого очень приятно. Я прям каждый раз чувствую, что, о, значит, не зря. Я, правда, и так уже знаю, что не зря, но каждый раз послушаешь, приятно.
Я сталкивался с мнением людей, которые как-то сопряжены с поэтической тусовкой, о том, что, цитирую, сопливая любовная лирика, слезная, вот все эти слезовыжималки, это вообще признак дилетантизма, и настоящие хорошие поэты, большие поэты, в этом, если и задерживаются, то очень недолго. Что ты думаешь насчет этого тезиса?
Смотря кого считать большим поэтом.
Ну, это как есть, например, в прозаическом сегменте мнение о том, что все это ваше там фэнтези и фантастика, это все несерьезно, это все какое-то сиюминутное развлекалово, а вот настоящая литература – это большие книги о жизни, вот, и у них там совсем другое целеполагание.
Это на самом деле очень большая тема, которую можно очень долго разворачивать. Попробую как-то более-менее сжато об этом сказать. Ну, во-первых, зайдет все равно то, на что есть соцзаказ. И оно может быть посложнее, это может быть вот эта вот книга о жизни в кавычках, это может быть попса. Все проистекает из цели, ну, такой обобщенной цели, не в смысле я сейчас придумаю сюжет и начну писать, придумывать детали, а в смысле обобщенной, скажем так, этической цели, которую преследует автор. Если у него цель, как у меня, менять мир в сторону, которая ему нравится, то следующая задача, которая перед ним стоит, подобрать для этого наиболее эффективные инструменты. При этом, наверное, часть авторов скажет: ну, знаете, я пишу для себя. Но это как-то, честно говоря, глуповато. Для себя ты мог в стол положить и все. Кроме того, ты что пишешь-то? Ты и так все знаешь, что ты хотел себе сказать. Что это аутотренинг такой, психологическая какая-то такая, подход психологический для самоизлечения, может быть. Но тогда это, на мой взгляд, я могу ошибаться, не в полной мере произведение искусства, потому что произведение искусства, на мой вкус, ну, делается, подразумевая, что есть читатель, на которого это как-то должно вроде как повлиять. Именно для этого нужен весь наш ремесленный инструментарий. Так вот, значит, он ищет инструменты, как ему повлиять на, ну, теоретически, наверное, если он ставит перед собой такую задачу, максимальное количество людей. Правда, возможно, он, ну, скажем, элитист. И верит в то, что он должен найти там типа тех немногих, кто потом зарулит миром, допустим. Но на самом деле обычно, ну, я просто знаю условных журнальных авторов, которые находятся на другом конце спектра от условно нас, которые идут, выступают на сцене и гордятся тем, что их читает много народу. Они там не гордятся тем, что их читает много народу, они в основном, может быть, в хорошем, может быть, в плохом случае, элитисты. Но те из них, кто понимает, в чем дело, это таких много. Они не просто какие-то вот зажравшиеся снобы, которые там считают, что мир до них не дорос. Нет, они пытаются двигать само искусство вперед. По чьей-то формулировке нас всех за 20 век, по-моему, Быков, ну, по-моему, это даже не он придумал. За 20 век нас всех уже утомили приключения героя, и теперь нам интересно про приключения жанра. Ну, типа, а давайте поэкспериментируем с романной формой, а не с тем, про что я писать буду. Это, да, по-своему интересно, и многие журнальные авторы, собственно, почему их не понимают? Потому что, чтобы их понять, нужно иметь в виду, что происходило в поэзии за последние лет 50. А большая часть зрительской аудитории простой, если подойти к человеку на улице, где-то после Окуджавы не знает уже ничего. И фамилии, которые для них значительны и повлияли на развитие самого искусства и поэзии, для большинства пшик и пустой звук. А без этого очень сложно понять, к чему они стремятся и ради чего они это делают. Поэтому с моих позиций, человеку, у которого более, ну, как сказать, практичный, наверное, подход, и человека, который хочет влиять на людей прям так прямо, как это можно, непосредственно и за уши волочить их в светлое будущее со Стартреком, гораздо логичнее вернуться примерно вот на тот уровень развития искусства поэзии, который был при Окуджаве, и продолжать с этого места. Потому что если ты будешь действовать художественно, как наследник Окуджавы, Высоцкого, там вот этой всей плеяды, которые все прекрасно знают и помнят...
То ты будешь более понятен аудитории.
Да. А еще тебя назовут попсой. Причем сначала тебя назовут попсой журнальная аудитория, которая... Но она такая не потому, что они плохие люди, а потому, что их воспитали в таком ключе, и я могу этически понять их позицию, что смысл сейчас... Ну, как бы, то, что вы пишете, ну, в смысле, мы, и с чем вы там на сцене выступаете, от чего там люди рыдают, ну, это все было. Ну, это уже все без вас 10 тысяч раз написано, и его хватит читать интересующимся еще на 200 лет вперед. Давайте что-нибудь новое делать. Ну, как бы говорят они. А мы говорим, смотрите, у нас есть живые люди, мы хотим на них влиять, мы хотим к ним на сцене выступать, и еще, в отличие от вас, мы хотим продавать это все дело, потому что, знаете, как-то мы, я в каком-то подкасте, а подкаст, кстати, называется «По маслу», недавно его услышал. Так вот, они там говорят, и мне очень понравилась эта мысль, что мы что-то проживаем пирамиду Маслоу не с того конца. Что, знаете, мы вот сейчас, значит, сначала идея, какое-то художественное самоутверждение, потом социальное, потом работу найдем, если понравится людям, что мы в Твиттере пишем, потом будет что покушать, потом уже где-то там в конце безопасности, это, в принципе, не обязательно. Это не очень правильный подход. В целом, я специально занимался этим вопросом и так посмотрел, что человеческая культура обычно вот как изобретут вместо двоеполя, троеполя, и жратвы больше станет. Так сразу расцвет культуры и науки. И вот это вот мнение о том, что, знаете, поэт должен быть голодным, а потом он пускай сдохнет в канаве, и вот после этого мы, может быть, будем его любить. Это не очень правильно. Ну, в смысле, вот музыкантам почему-то можно нормально зарабатывать, и то, что они там заработали, они могут не работать, они могут сидеть музыку писать, пошли в студию, записали следующий альбом. Зашибись, всем нравится. И никто их не осуждает за то, что они не голодают перед этим и не живут в социальной изоляции где-то в маргинальной трущобе. Писателям большинству тоже можно. Никто не сомневается вроде, что Стивен Кинг молодец. Ну ладно, кто-то сомневается, но большинство вроде нет.
Ну как большинству? Имею некоторое представление о том, сколько зарабатывают современные писатели в российском сегменте. Это прям очень оптимистическое утверждение, что они могут жить на эти деньги.
Современные писатели в российском сегменте, те, которые не самые известные, очень может быть, что и не могут. Однако вам это не предъявляют как первый же аргумент, что художник должен быть голодным, и с поэтом желательно, чтобы было все то же самое. У писателя вроде как есть некая моральная индульгенция на то, что если я здорово пишу, то я нормально зарабатываю, как какой-нибудь там, не знаю, Акунин, и ни у кого никаких вопросов. А вот поэт должен страдать.
Вообще интересный довольно тезис. То есть, насколько я понял, для того, чтобы быть более понятными для неискушенной публики и более продаваемыми для нее же, поэты, выступающие на сцене, пренебрегают всем тем, что развивалось дальше в поэтическом ремесле после там условного Окуджавы, и откатываются обратно к нему же просто для того, чтобы быть более понимаемыми. Не является ли это некоторым регрессом с точки зрения развития поэтического ремесла, и каким образом включить для неискушенных обывателей в их категории понимаемости то, что произошло в поэтическом ремесле после Окуджавы?
Ну, можно назвать это регрессом, а можно назвать это возрождением. Ну, как бы мы подзабили, как в свое время, все человечество на достижения прошлого, а тут начали их снова вытаскивать на свет. Это к тому тезису, который ты недавно озвучил из моего старого интервью по поводу 3 стиха для аудитории, 1 стих для себя. Ну, вот этот, который типа 1 стих для себя, ну и вот все те хорошие слова, которые ты там сказал, ты еще их качественными назвал, спасибо тебе большое. А, ну, собственно, да, я понимаю, как это должно работать. Я более-менее для себя по статистике сделал выводы, как оно работает на самом деле, и заработав доверие зрителей на тех текстах, которые, ну, например, кто-нибудь пренебрежительно назовет слезовыжималками, а которые на самом деле заставляют людей плакать, в основном потому, что я формулирую для них их опыт и, ну, прям помогаю им жить. Ну, они же потом ко мне приходят, рассказывают, ну, я говорю. Вот. А я могу уже именно в этом своем, так сказать, четвертом тексте сделать какие-то фортеля, и люди будут их вообще читать, а если бы они первое, что у меня увидели, они бы это вообще не читали. Но так это ж типа Арчит написал, ну вот как с сайтом про гендерность. Ну, значит, наверное, он не дурак. Наверное, надо посмотреть, а вдруг я для себя найду там какие-то новые виды филологических удовольствий. Более того, я начал записывать, ну, писать тексты и записывать такие типа мини-подкастики, что Арчит имел в виду, надо так и назвать было, что автор имел в виду. Например, у меня есть довольно длинный текст, он называется «Словарь ветров». Он весь написан очень сложно, даже по сегодняшним меркам. Ну, я это так вижу. И там отсылка на отсылки, плюс всякие небанальные приемчики. И вот я его выложил. Он на сколько-то зашел, чуть-чуть выше среднего, но не ах. А потом я выпустил ролик, где сижу и полчаса рассказываю, что за отсылка, что значит, зачем она там, как можно от этого удовольствие получать.
Пользуется спросом?
Надо сказать, что да, потому что конкретно этот текст после начала войны стал гораздо более актуален.
Об этом мы, впрочем, тоже поговорим, но чуть позже. Ты записал несколько разноплановых альбомов от своих и чужих стихотворений в формате spoken word до полноценных песен, которые вирусились в сети и даже попадали в ротацию на радио. Почему ты решил выступать в музыкальном жанре? Тебе всегда была близка эта идея и эта форма творчества? Или это была попытка привлечь новую аудиторию? Или это был какой-то иного рода эксперимент? Что это было?
На радио попадал я сам. Песен именно на радио, кажется, у меня... А, не, ну было, но на очень маленьких любительских радио, на больших не было, насколько я помню. А, зато была очень смешная история про то, как у меня сперли трек прям с чужой музыкой. Ну, я на чужую музыку начитал, и крутили его в кинотеатре под рекламу «Суши». Ну, то есть там я читаю, романтично раззвучит рояль фортепиано, и люди кушают, смотрят на какой-то фонтан в каком-то лабазе. Мне потом даже люди, которые это сделали, написали, говорят, хочешь, мы тебе дадим 1000 рублей. Я говорю, нет, спасибо. А мне мои зрители позвонили из кинотеатра и говорят, тут тебя, короче, в кино крутят. Вот. Я сказал, что не возьму я у вас вашу 1000 рублей, и зато у меня есть полное моральное право рассказывать эту историю про них. Скажем прямо, играю я плохо. Ну, по сравнению с профессиональным музыкантом.
А на чем ты играешь?
На флейте, блок-флейте, на укулеле, на электрогитаре, на обычной гитаре, на колимбе, на губной гармошке, на барабанчиках. Что-то я еще, наверное, забыл. Я очень люблю много чего пробовать, и почти всегда, когда я зарабатываю какие-то деньги, я трачу их в первую очередь на инструменты, ну, не только музыкальные, всякие разные инструменты, чтобы попробовать что-нибудь еще. Я очень люблю это дело. Вот. Но в целом я уже, не знаю, лет 10 как пришел к тому, что надо брать профессионалов, которые полжизни на это положили, и они сделают лучше, чем я, и не надо лезть им под руку и объяснять. С другой стороны, я, например, очень люблю лекции такой Ани Веленской, моя знакомая, которая очень хорошие лекции музыковедческие читает. Ну и не только ее. Я в целом люблю вот это вот все музыковедение, потому что мне так проще общаться, ну, в частности, с музыкантами. И доносить им не просто, что я хочу там, чтобы загадочно сейчас прозвучало вот этот аккорд, только загадочный, и они не всегда тебя понимают. А скажешь им, типа, семерочку вот там вот сыграй, и они такие, а, сейчас, без проблем. И такая же фигня у меня с познанием других смежных сфер. У меня все детство прошло в театралке. Потому что у меня мама режиссер, папа оператор. Дедушка камеру изобрел. И я вот так вот лезу в театралку, в постановку света, в запись звука, в монтаж видео. Короче, я в принципе сам один могу сделать медиапроект почти любой целиком. Но не очень люблю это делать, потому что я понял, что я сгорю к чертовой матери, и надо искать себе команду. А на первых порах это было для меня сложно, потому что я был очень интровертен. Когда я стал журналистом, я очень сильно переломался в плане того, что мне сложно было подойти к человеку, что-то спросить. Но сейчас уже нормально, я компенсированный и произвожу впечатление даже, наверное, немножко общительного. К чему я это все? А, еще я хочу быть рок-звездой, потому что я вырос в культуре, где это была вершина мира, рок-звезда. Правда, я MTV не смотрел, но на меня все равно сработало. У Тима Минчина есть песня хорошая, может, знаешь, называется «Rock'n'Roll Nerd». Я ее даже перевел, я занимаюсь художественным переводом современной всякой англоязычной поэзии. Ну, это песня, но я ее все равно перевел. Вот сейчас ищу, кстати, какой-нибудь пианист, отзовись, с которым можно это исполнить, и будет русский, я там эквиритмический перевод сделал, то есть ее можно петь в тот же размер, ля-ля-ля-ля-ля. Правда, я там пианиста на поэта переделал, но все равно получилось смешно. Вот, а кто не знает Тима Минчина, узнайте Тима Минчина, он очень клевый. Там песня тоже про то, что я всегда хотел быть рок-звездой, но вместо того, чтобы научиться играть на гитаре, я научился играть на пианино. На пианино, кстати, я, как я, учусь играть сейчас. А на гитаре вот как-то научился. И да, у меня действительно есть песни, и почти все они, кстати говоря, на одни и те же аккорды, потыренные у гражданской обороны.
Да, никогда не поздно попробовать хорошую идею еще раз. Даже если это гармония. И некая последовательность работающих аккордов. Перед финальным блицем, таким условным, конечно, блицем, но неважно, есть еще один вопрос, который хотелось бы затронуть. Ты не раз признавался в любви к творчеству Сергея Лукьяненко, особенно к его трилогии о дайвере. Вы с ним даже лично знакомы, и он на твой 30-й день рождения подарил тебе новую книгу с автографом и пожеланием. Это было в 2019 году. С тех пор многое поменялось. Случилось 24 февраля. И все то, что случилось после этого, Сергей начал активно поддерживать. В связи с этим вопрос. Стоит ли разделять автора и его искусство? И нормально ли в нашей нынешней реальности покупать книги, слушать песни, смотреть фильмы, авторов, поддерживающих то, что происходит, тем самым помогая им своим рублем?
Для меня эта тема на самом деле тяжелая. Ну, окей, я расскажу, как могу. Во-первых, все, наверное, в курсе про концепцию «автор мертв». Это не есть моя отмазка, это просто, очевидная отсылка, и в обсуждении этого вопроса без этой концепции очень сложно. Ну, смысл в том, что когда автор уже что-нибудь написал, и дальше его произведение пошло гулять по миру, имеется в виду, что нам совершенно наплевать, вот отсылаемся к предыдущему вопросу, что он там имел в виду. И у каждого интерпретатора есть право судить об этом произведении со своей колокольни. Мне кажется, что нифига это так не работает на самом деле. Потому что, во всяком случае, сколько я смотрю на поэзию, и современную, и предыдущих эпох, очень сложно отодрать ее восприятие от автора и от других его произведений, и от контента, от контекста того, кем был он сам. Кстати, если вы любите Есенина, советую вам не читать книжку «Роман без вранья». Там товарищ Мариенгоф очень хорошо, очень художественно описал, каким человеком был Есенин и с какой, собственно, с каким выражением лица он писал то, что мы сейчас читаем. Вообще Есенин был совершенно не такой. Но это ладно, это отдельный вопрос. По поводу Сергея. Мы с ним знакомы еще с моего детства. Я был маленький совсем, мы познакомились в Фидонете. Фидонет — это такая сеть до интернета. Да, у меня была своя эхо, она называлась «Андрюшатник». Да, мое, так сказать, мирское имя Андрей, но меня так никто не называет, включая мою собственную маму, даже она меня называет Арчи. Так вот, его ранние книги Сергея во многом меня сформировали как личность.
Это мы про какие говорим? «Рыцари 40 островов»?
«Рыцари 40 островов», «Мальчик и тьма». стоит ли разделять авторы и искусство. Мне кажется, это осознанно сделать не получится. Типа я решил, что я разделю, и сейчас я как разделю. Ну, это на большой дистанции надо делать. Ну, скажем, все же знают, это тоже пример, кстати, из лекции Ани Веленской, музыку из знатоков, которая пам-пам-пам, та-дам, так говорил Заратустра. Автор открытый фашист. Кому-то как бы сейчас есть до этого дела? Нет. Тогда было? Еще как. Нормально ли поддерживать Z-авторов рублем? Скорее всего, мне кажется, вопрос-то на самом деле не в этом.
А в чем?
Я имею в виду, что я сейчас пристану к слову «нормально». Норма — это то, что делается чаще всего. Это, кстати, вообще в контексте нашего разговора, например, про гендерность, достаточно важная штука.
Ну давай так, через нашу морально-этическую парадигму, некую усредненную, совокупную, я полагаю, она плюс-минус сходится в своих основных каких-то столпах.
В смысле этики, я думаю, не надо пытаться побороть плохих авторов тем, что ты не заплатишь им 100 рублей, а поддерживать хороших авторов тем, что ты заплатишь им 100 рублей. Ну, вернее так, лучше ты возьми эти самые 100 рублей и отдай хорошему автору. Почему? Потому что он что-нибудь сделает за них. Ну, или ему хотя бы получше будет, и как следствие он сделает чего-нибудь побольше. А самый вообще замечательный вариант, на мой вкус, это отдать эти 100 рублей себе и самому что-нибудь такое сделать или написать, или там записать, что меняет этот мир в лучшую сторону с твоей точки зрения.
Но разве если ты... Ну смотри, если действовать по этой логике, то отдавая хорошему автору 100 рублей, он делает потом на эти 100 рублей что-то хорошее. Разве если ты не отдаешь свои 100 рублей плохому автору, он не сделает на них что-то плохое?
Если ты не отдаешь свои 100 рублей плохому автору, они просто останутся у тебя, и ты их проешь. Ты же ничего с ними больше не сделал.
Да, но их не будет у плохого автора, который не сможет использовать их, ну, например, для финансирования разных консервативных инициатив с открытой трансфобной повесткой, как это делает, например, Джоан Роулинг.
Ну, смотри, мы же тут, получается, вещаем для кого? Типа для сомневающихся, кому отдать 100 рублей? Потому что люди, которые и так отдали бы какому-нибудь плохому злому человеку, который будет злотворить 100 рублей, они все равно отдадут, несмотря на то, что мы сейчас с тобой протрендим вокруг. Выбор, по сути-то, стоит между тем, чтобы делать что-нибудь самому или отдать кому-нибудь, кто сделает что-нибудь хорошее за тебя. Так или иначе, мне кажется более правильным вложением условных 100 рублей такое, которое превратится в действие, которая повлияет на мир положительно. Если ты кому-то типа что-то не отдал, то, в общем-то, ничего и не изменилось. Если ты сам на эти деньги что-то сделал или отдал кому-то, есть какое-то действие, которое конкурирует с вот этим вот всем злом, которое мы не любим. Оно прям влияет на мир, в отличие от того, что ты просто кому-то что-то не отдал. Поэтому в целом об этом вопросе, по-моему, нужно думать так, что кого я хочу поддержать, а никому я хочу не дать. Потому что совершенное действие всегда будет сильнее несовершенного.
Угу. Это понятно. И тем не менее, вопрос, собственно, сохраняется неизменным. Насколько, не знаю, этично, наверное, поддерживать там некого условного собирательного автора-людоеда своими деньгами, потому что твои деньги позволяют ему продолжать свою деятельность, продолжать вести ее эффективно.
А тебе этот вопрос самому кажется интересным? Ну, типа, этично ли поддерживать людоеда? Нет, не этично поддерживать людоеда. А какие тут есть варианты?
Нет, ну если мы, конечно, примитивизируем его до базового уровня, разумеется, не этично.
Ну, ты примерно так его и задал сейчас.
Ну, просто, например, мне там нравятся книги какого-то автора, но не нравится то, что автор делает на деньги, которые он получает с этих книг. Вот здесь, мне кажется, несколько менее примитивная дилемма.
Окей, давай доформулируем тогда. Значит, у нас есть продукт, который тебе нравится. Там забьем на то, какой бы, условно, там это какой-нибудь там пряник. Но этот пряник печет плохой человек. И ты будешь спонсировать его деятельность по производству следующих пряников, которые уже будут не такие хорошие. Он с твоей точки зрения следующими пряниками собрался людей травить. Вот этим, который ты хочешь, он не собирался никого травить, но теперь он изменился. Вот так вот?
Ну, если мы в этой аналогии находимся, то есть человек, который делает хорошие пряники, и пряники-то классные, но деньги, на полученные от этих пряников, человек тратит на какие-нибудь плохие вещи. Например, на поддержку организованной преступности. Вот. Пряники замечательные, к ним вопросов нет, но вот к человеку есть вопросики.
В том плане, что он будет помогать нашей организованной преступности прям деньгами, а не своей деятельностью.
Деньгами, деятельностью. Но смысл в том, что деньги получает человек, который потом свой ресурс тратит на какие-то плохие вещи.
Ну, тут ответ мне тоже кажется однозначным, потому что как бы весь сегмент этой логической схемы с пряниками можно выкинуть. Ты просто будешь давать деньги человеку, который будет творить зло, и ты в это веришь. Ну, типа, да, конечно же, это неэтично. Не вижу тут особо вопроса. Что бы он там ни делал, чем бы он ни занимался.
Хорошо, в целом мне понятно. Коль скоро мы уже затронули эту тему, хотелось бы поинтересоваться у тебя, как у человека, имеющего эту информацию из первых рук, а каким вообще ты знаешь Сергея Лукьяненко? Персональный опыт коммуникации.
Я знаю его хорошим человеком. Ну, как помнишь, был мем про «Извини, твои имперские шутки оказались не шутками». Я не склонен развивать с ним общение. И касаясь, кстати говоря, предыдущего вопроса, я достаточно сильно уважаю его за то, что он сделал для меня в моей жизни и в целом для человечества, чтобы оставлять ему субъектность. Потому что ответ на предыдущий вопрос достаточно однозначен. Если мы берем за абсолют, что этот человек будет делать зло, но при этом у нас практически никогда и ни по поводу кого нет такой уверенности, полученной просто свыше, что это будет так. На моих глазах и он, и, кстати говоря, куча других людей из сообщества русских фантастов, я, в частности, среди них вырос, поэтому я знаю очень много фантастов лично. Ну, вот и Сергей тоже. Они, например, многие из них ездили на такой фестиваль «Звезды Донбасса». Ну, то есть они приезжали в Донбасс, там устраивали писательские конференции, помогали местным писателям-фантастам всячески там, как писатель это может, развлекали народ и поддерживали. Они очень многие зеднулись. При этом они себя ведут не как фашисты, а, скорее всего, они себя ведут, ну, почему я, скажем так, могу их понять, примерно так, возможно, как вел бы себя я сам, если бы, во-первых, у меня не было в голове вот этой вот всей СЖВСной повестки, которой я себя наталкивал последние несколько лет, а во-вторых, как люди, которые приехали, и у них тут руины, развалины, умирающие люди, болеющие дети, очень много народу, ну, скорее всего, частично прям специально приведенного, а частично вполне настоящего, который говорит: «Ой, как здорово, русский мир! И спасибо вам, что вы приехали, мы вас очень любим, раньше вот вы не могли приехать, а теперь приехали, ой, как заебись». И они все смотрят на это, а они, в принципе, были воспитаны немножко не в той парадигме, в которой уже был воспитан я и несколько перековался за последние годы. Ну, в частности, например, гендерность очень здорово продирает тебе глаза от шаблонов, которыми ты мыслишь, и окружающие. И они смотрят такие: «Ой, страдающие люди. Надо помочь». И они, условно говоря, ну, почему, опять же, я могу их понять, хотя это может оказаться очень сильно неочевидным. Они этих-то людей вживую увидели. А тех, которых условно сейчас на Украине бомбят, они вживую не видели. Ну, то есть, может, они их видели по ящику? Ну, по ящику много кто чего видел. И у них очень сильный заряд. Они, знаю, тут самые звезды Донбасса ездили очень много раз. Может быть, я немножко переврал название, но не суть. И у них, скорее всего, очень большая эмоциональная привязка к тому, что ну вот они наши. Они прям сами говорят, что они наши. Они страдают, мы им делали лучше, и надо продолжать это делать. У меня, в частности, за счет агендерности, очень сильно оторвалась куча идентичностей. В частности, ну, знаешь, как... Условный абсолют для кого-то, для очень-очень многих, и для меня тоже долгое время, и сейчас тоже частично, что, ну, типа, родину надо любить, это же твоя родина, все, аксиома.
А еще лишь бы не было войны, тоже аксиома, в которой росли, кстати, и современные мастодонты фантастики, в том числе и Лукьяненко, и Панов, и все вот эти вот замечательные люди.
Да, смотри, ни в том, ни в другом вроде как нет ничего плохого, но я сейчас поведу мысль по поводу родины. Если твоя родина, ты ее очень любишь, и она самая замечательная и лучше всех остальных родин, ну, значит, из этого могут расти далеко идущие последствия, когда на это кто-нибудь претендует.
Если твоя родина лучше всех остальных родин, то мы прекрасно знаем, как называется эта система ценностей, и знаем это уже довольно давно.
Ага, а при этом, когда тебе говорят «люби родину, потому что это твоя родина», у тебя по умолчанию, ну не лично у тебя, опять же, среднестатистического человека, нет вообще никаких вопросов, потому что никто не пытается рефлексировать эту мысль.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
Я тут подумал, что я хочу вставить в твой подкаст аттракцион. Он вполне себе осмысленный, но... Я не буду заранее объяснять, зачем это надо, но объясню после. Это так, небольшая игра. Она в тему того, о чем мы только что говорили. Было одно исследование американских солдат времен Второй мировой, если не ошибаюсь, которое историк Артур Шлезингер-младший назвал «нудной демонстрацией здравого смысла». Вот какие там были факты в этом исследовании. Ну, запомни их, насколько можешь. Факт первый. У более образованных солдат возникало больше проблем с адаптацией на поле боя, на войне. Ребята с улиц гораздо лучше приспосабливаются к этой суровой реальности. Второй факт. Южане лучше приспосабливались к жаре, чем северяне, потому что они изначально жили в более жарком климате. Третий. Белые рядовые сильнее стремились к новым званиям, чем цветные, потому что цветные были затюканы, их научили не высовываться. Они были менее мотивированы. Ну, в основном чернокожие, конечно. Четвертое. Чернокожим же солдатам-южанам больше нравилось, когда ими руководят, соответственно, белые, но южане. Потому что у них было больше опыта такого взаимодействия южанин-южанин. И пятое. Во время активных боевых действий солдат, по их отзывам, куда сильнее тянуло домой, чем во время более-менее мирных дней простоев. Вот вопрос. Сколько из этих 5 фактов в штуках тебе кажутся достаточно очевидными, чтобы ты сам мог сделать такие же точно выводы, просто опираясь на свой бытовой житейский опыт? Ну, или, возможно, имеющиеся у тебя знания.
Ну, окей, первый факт относительно того, что более образованные хуже адаптировались, для меня кажется достаточно очевидным. А, собственно, следующий какой там был?
Южане лучше приспосабливались к жаре, чем северяне, потому что у них опыта больше было такого.
Ну, это очевидно, опять же. Следующий факт...
Следующие белые рядовые сильнее стремились к новым званиям, чем цветные, потому что цветных научили не высовывать.
В целом могу понять, хотя это, ну, не настолько очевидно.
Четвертое. Чернокожим солдатам больше нравилось, когда ими руководят, южанам. Соответственно, белые же южане, потому что они со своими южанами...
Это тоже не настолько очевидно, но, допустим, больше всего у меня вопросов к последнему факту.
Потому что ты считаешь, что было наоборот, что когда было более-менее мирно, они сильнее хотели идти домой, чем когда на них бомбы падают.
Нет, ты озвучил, что...
Во время активных боевых действий, я просто смотрю сейчас в конспект у себя, солдат сильнее тянуло домой, чем во время мирных простоев.
А, видимо, я тебя неправильно расслышал, потому что мне показалось наоборот. Ты сказал, что во время боевых действий менее тянуло домой, чем во время более мирных.
Окей, то есть, в принципе, тебя это устраивает.
Ну, если факт звучит так, что во время боевых действий меньше тянуло домой, чем во время мирных каких-то этих самых, то да, у меня есть вопросы к этому факту.
Нет, больше.
А, ну больше тогда нет, вопросов нет.
Вот, теперь смотри, я тебе заявляю, что все это на самом деле ложь. Вот почему. Более образованные солдаты оказались более адаптивную на майне. После не значит вследствие, тем не менее, реальные исследования показывают именно это по нескольким параметрам сразу. Возможно, образование реально им что-то дало. Может быть, у образованных было больше привилегий, они были более ресурсные, поэтому легче адаптировались. По второму факту. К жаре лучше приспосабливались как раз северяне. Потому что у северян были какие-то тактики, ну и, собственно, они их придерживались. Они умели бороться с жарой, а южане сразу жили в жарком климате. И у южан таких фокусов по приспособлению было куда меньше в запасе. Третье.
Так.
Цветные гораздо больше стремились делать военную карьеру, чем белые на самом деле, потому что для них это был один из немногих социальных лифтов доступных. Военная карьера.
У меня были вопросы к этому факту.
Четвертое. Чернокожие солдаты ни разу не больше любили своих южных господ. Совершенно наоборот, им нравились северяне, которые были меньше расистами, чем южане.
И к этому факту тоже были вопросы.
Вот. Ну и, наконец, во время активных боевых действий солдаты воевали. Сильнее их тянуло домой не когда пули свистели над каской, а когда у них было время потасковать, то есть во время затишья. Угу. Вот. Окей. А из этих пяти фактов тебе какие кажутся очевидными? Такими, что ты бы сам, в принципе, их вывел?
У меня недостаточно данных для того, чтобы делать какие-то комплексные выводы.
О, зашибись. А если я тебе скажу, что правильными были первые пять фактов, ты этому поверишь?
На слово нет, я полезу проверять информацию.
Вот. К сожалению, до большинства не доходит эта идея, что надо полезть проверять информацию. Когда им что-нибудь этически заряженное пихают в нос, они такие, ну, значит, вот так. Ну, в принципе, понятно все. Особенно, когда тебе сказали научное исследование, вот так-то и так-то. К чему я...
Правильно я понимаю, что аналогия в том, что люди, о которых мы говорили в предыдущем блоке, как раз из этой категории?
Все люди из этой категории.
Не кажется ли тебе это несколько противоречивым?
Нет. Все люди из этой категории, а не только те, про которых мы говорили, и хорошие, и плохие, и всякие. Я, собственно, вот немножечко тоже несу свет науки, когнитивистики, аудитории. Во-первых, я не склонен отказывать им в субъектности, во-вторых, я прекрасно понимаю, как, будучи в своих глазах и в глазах еще кучи народу хорошим человеком, можно просто вот так вот сказать, ну так очевидно все. А раз это очевидно, а я хочу оставаться хорошим человеком в своих глазах, значит, надо действовать и говорить так-то и сяк.
Удивительное дело, доступ к информации из открытых источников у нас вроде бы одинаковый, а вот очевидно для нас вроде бы разное.
Не одинаковый.
И в моей картине мира значительно меньше противоречий, потому что, ну, как бы в моем представлении люди, которые воспитаны на идее, лишь бы не было войны, не могут переобуться в воздухе просто так вот, потому что вчера это было плохо и неприемлемо, а сейчас вот... Надо, потому что иначе никак.
Ну, ты так говоришь, как будто это была единственная идея, на которой они воспитаны. Они были воспитаны как бы защитник Отечества, то, что Родину надо защищать, то, что надо на нее умереть за нее с оружием в руках. Им продать мысль о том, что вот, просто, собственно, к чему ты всю жизнь готовился, так этот момент настал, не так уж и сложно. И более того, не потому, что они какие-то особенно плохие или особенно людоеды, все люди такие. К сожалению, я и в себе это вижу, ну, понятно, что в себе и в остальных тем более, ну, тем более, потому что я, типа, немножко больше знаю об когнитивных ошибках, поэтому я, типа, более подготовленный, но, к сожалению, как показывают исследования, люди, которые в курсе о когнитивных ошибках, не особо-то больше от них защищены. Так вот, за то, что у меня есть, это склонность предполагать, что я не прав. Даже в этой ситуации... Я все еще предполагаю, что я могу оказаться неправ, несмотря на то, что это кажется весьма очевидным и согласованным. Им тоже кажется. Более того, за того же Лукьяненко я более-менее уверен, что он не дурак далеко.
И тем не менее не допускает возможности, что, может, где-то он неправ?
Скорее всего, допускает.
Как-то тихонечко он очень ее допускает, как будто бы даже не очень заметно. И скорее, как будто бы даже наоборот получается, исходя из того, что он говорит за последние годы.
То, как себя публично ведет публичная персона, и то, что она там думает на самом деле, это две большие разницы. Причем по нему же я могу сказать, что так это скорее всего и есть. Считать, что он как публичная персона, вот прям как ему в голову пришло, так он и высказал, это сильно преуменьшает его умственные способности, да и не только его.
Речь не об этом.
Ты, например, веришь, что условные убийцы, людоеды, трали-вали, конъюнктурщики прям сильно верят в то, что они говорят?
Я думаю, что большую часть основы текущей государственной системы составляют люди вообще без каких-либо убеждений, люди-флюгеры, которые вот ровно с тем же успехом будут делать то, что они делали вчера, и будут делать это завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Вопрос-то не в этом. Думать что-то и в публичном поле не говорить, как ты думаешь, это одна ситуация. А думать что-то, а в публичном поле говорить что-то совершенно иное, если ты сомневаешься в своей правоте, это уже совсем другое.
А я, в общем-то, не подозреваю, что он что-то прям принципиально другое про себя думает. Однако то, что он думает, скорее всего, продиктовано тем, как он считает, должен вести себя хороший человек. Да, он имперец. Да, он считает, что жертвы приемлемые, что есть какая-то вот прям великая Россия, которая, если она мыслится как империя, всю жизнь хавала слабых вокруг себя, именно поэтому стала такой большой, и продолжается все тот же процесс. И, условно говоря, а он, между прочим, очень неплохо умеет моделировать будущее как фантаст, условно говоря, возможно, он про себя думает, что если вот сейчас мы не сделаем так, то потом, условно, нам же будет хуже. А у него, в отличие от меня, гораздо строже разделены чужие и свои. И если кто-то попадает у такого человека, я не только лично про него говорю, а в целом про эту манеру мышления в категорию «чужие», они становятся не совсем людьми.
Я не буду это никак комментировать, и мы достаточно эфирного времени потратили на Сергея Лукьяненко, поскольку выпуск все-таки не про него, я предлагаю вернуться обратно к тебе.
Я хочу последнюю штуку сказать на эту тему. Возможно, это и так понятно, но я повторюсь. Примерно все люди такие. Очень большую надо работу сделать над собой, причем зачастую не по собственной воле, это тебе еще повести должно, чтобы ты начал рефлексировать иначе. Окей, да, у кого-то такой шанс был, у кого-то нет. Кого-то мы можем похвалить за то, что он пошел и сделал эту работу над собой сам. Но если этого не случилось, у меня очень большой запас понимания ко всем вокруг. И я не буду их за это винить, хотя, безусловно, сожалею об этом.
Вернемся непосредственно к тебе и к твоим представлениям о литературной действительности в частности. Как ты считаешь, каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе?
Больше пропорционально или больше, чем сейчас?
В целом больше, чем сейчас, больше пропорционально. Важно не то, что ты видишь на тесте Роршаха, а то, как ты об этом рассказываешь.
Ты знаешь, мне мое мнение здесь очень мало чего стоит.
Ну вот конкретно здесь и сейчас в выпуске про тебя интересно все-таки твое мнение.
Мое мнение в целом сводится к тому, что всем правит соцзаказ. И опять же, для, ну, с какой целью мы хотим менять вот эту вот картину, ну не знаю, продаж тех или иных книг или просто их распространение. Чтобы мир стал справедливее, например, ну окей, пожалуй. Надо менять. Причем у каждого будет свое мнение как. Но не потому, что есть какие-то хорошие шансы воздействовать на холодную аудиторию, которая с тобой не согласна, и переубедить ее. Тут шансов примерно столько же, сколько сделать человека геем по радио.
Персонально для тебя какие социальные проблемы находятся вот сейчас в актуальном фокусе?
В литературном мейнстриме или в обществе в целом?
В литературном мейнстриме, в обществе в целом.
Мне кажется, в этом плане не очень много чего меняется, если не меняется строение общества. Ну, в плане, сейчас у нас были бояре-помещики, сейчас мы перешли в капитализм дикий, сейчас мы перешли в капитализм чуть менее дикий и так далее. Вот там картина этого самого соцзаказа достаточно сильно меняется. Правда, как мне кажется, наша, возможно, национальная особенность, а может быть, она и не национальная никакая, это заслуживает отдельного исследования, в том, что русские по культуре люди разных национальностей очень жаждут справедливости. Я это знаю на практике просто потому, что я работаю журналистом и специально смотрел и по разным регионам России, и по другим странам и их информационным агентствам, что лучше заходит, как вирусится, не вирусится. У меня в целом область знаний, которая меня очень интересует и которую я пытаюсь исследовать, это виральность информации. Что люди считают достойным распространения и почему? В целом я пришел на самом деле, ну не только я, естественно, к достаточно забавному выводу. Людям не так уж и важно, о чем написано в плане морально-этическом и идейном. Сейчас будет очень контринтуитивная мысль, но, судя по всему, это так и работает. Людям важен тупо набор слов, которыми что-то написано. То есть они смотрят на эти слова, и они их потребляют примерно, как они потребляют физические вещи. Ну, то есть у них есть там потребность в безопасности, в жратве, там, в сексе, ла-ла-ла-ла. И только удовлетворив вот это вот все в пирамидке, они добираются до идеи, не очень большой процент, и начинают ее переваривать. Хорошие тексты обычно так и построены, что сначала он тебе дает, как оно было, как оно пахло, как там было здорово, безопасно, или наоборот, как там все время движуха и какое-то действие, и жесткий сюжет. И вот он удовлетворяет твои как бы настоящие позиции в этом виртуальном литературном мире. И потом уже проталкивается какая-то идея, которая, между прочим, может быть протолкнута такая, которая с этической картиной мира изначальной, потребителей, не связано вообще никак, но оно ее схавает, очень может быть, что запомнит формулу, которую ему дали в этом литературном произведении, и даже начнет ее цитировать, потому что это очень здорово, красиво, и вот как зашибись. В какой-то момент это начинает использоваться. Ну, как бы осознанно, там, каким-то закадровым заговором сделать такое очень сложно. Но если оно уже так сыграло все без тебя, а ты находишься во властной позиции, ты берешь эту формулу, ну там, не знаю, от балды, когда я слышу слово «искусство», моя рука тянется к пистолету. Сказано красиво. Сказал это, кстати, Геббельс, вот, твой собрат по нику. Сказал он это... А, он еще хорошую штуку сказал, что каждый, кто критикует, должен быть в состоянии выйти вместо критикуемого и исполнять его обязанности. Иначе, типа, нельзя критиковать.
Послеэфирное примечание Рэпчета. Я спутал цитату. Вторая цитата про критиков действительно принадлежит Геббельсу, а первое – это Ганс Йост. И говорил он не «когда я слышу слово «искусство», а «когда я слышу слово «культура». Примечание в скобках закончено.
Он там отыскал более чеканно, и опять же, это воспринимается, ну, очевидно, так и есть. Сказал он это, между прочим, когда там два комика начали что-то говорить со сцены, такое нацистское, пронацистское, их закритиковали, и он решил расстрелять критиков. Потому что ему эти комики нравились, и говорили они все как надо. Именно им он сказал эту фразу. И вот тут как-то уже совершенно в другом разрезе все предстает, вот эта вся замечательная чеканность. Но тем не менее, использовать это сверху, сказать, ну как бы мы же все в это верим, и все тебе кивнут, да, мы все в это верим. Надо тянуться к пистолету, надо убивать критиков. И это превратится в поступки и будет претворено в жизнь.
Помимо того, что ты поэт, журналист и много кто еще, ты еще и сценарист видеоигр.
Да, есть такой.
Что из всего этого многообразия ипостасей ты можешь назвать своей профессией?
Журналист, потому что этой профессией и навыками, связанными с ней, я заработал в своей жизни больше всего денег относительно всех остальных моих ипостасей.
То есть критерий, что считать профессией, это то, с чего ты больше зарабатываешь.
А у тебя есть какое-то другое базовое определение профессии? Мне, в принципе, интересно.
У меня нет правильного ответа на этот вопрос. Это вопрос без правильного ответа.
Ну, профессия как набор ремесленных навыков.
А, хорошо. Где еще можно ознакомиться с твоими работами?
Я тебе скину все ссылки. В Телеграме можно, в Твиттере, Инстаграме. У меня сайт есть. Там есть всякие художественные расследования. В частности, кстати, советую ознакомиться. Твоей аудитории это будет интересно. Во-первых, у меня там есть хорошее расследование. Ну, как художественное расследование. А так я вообще журналист-расследователь, в частности. Про Вильги Фортис. Это такая святая покровительница трансгендеров. Очень прикольная история, откуда что пошло, как так получилось. Это такая бородатая женщина на кресте. И про историю стоунволлских бунтов, с чего во многом, ну, не началось движение ЛГБТ, но окрепло и стало гораздо известнее, чем было. Очень сильно заявило о себе и зачем и почему нужны прайды. Это дело зародилось там. Вот, прям советую почитать, заходите на сайт, найти его несложно, ссылку куда-нибудь пихнем вниз. Вот, что я еще могу сказать, где меня еще почитать. Ну, в Фейсбуке я есть, но там я не очень... Короче, Фейсбук мне не нравится, я в нем разобрался плохо.
Как, в общем-то, и большая часть людей.
А я тут недавно узнал, что, оказывается, Фейсбук специально таким сделан, чтобы был engagement. Ну, это SMM-ная, короче, херня. В общем, вот, заходите еще на YouTube, там есть лекции, в частности, там есть очень большая и красивая лекция по рационализму, ну, вот эти самые когнитивные искажения, которые мы обсуждали, которые я читал в МФТИ. Послушайте, я думаю, вам понравится.
Хорошо, мы прикрепим все ссылки, теги, наводки, имена, пароли, явки везде, где там их можно только прикрепить. А есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовал к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Ну, во-первых, эту книжку уже все знают в последнее время, но кто не знает, почитайте, особенно если вы любите Гарри Поттера, «Гарри Поттер. Метод рационального мышления». Это... Там только две реакции. Кто-то обожает, а кто-то начинает фыкать и говорить, что фу, там Мэри Сью, короче, ходит, фу-фу-фу. Но на самом деле, короче, мой совет: эту книжку дочитайте до эпизода с распределительной шляпой. Если вам не зайдет, бросайте. Если зайдет, то вам все в целом понравится. «Трудно быть богом». Кстати говоря, упомянутый уже «Рыцарь 40 островов» книжка хуже не стала. Почитайте. «Убить пересмешника» Харпер Ли. А, ну, «Трудно быть богом» Стругацкий, понятно, ГПМРМ от Элизер Ютковский. Есть хороший очень автор, незаслуженно малоизвестный, ну, то есть известный, но не всем, Владислав Крапивин. И, в частности, я советую вам книжку, которая называется «Гуси-гуси га-га-га». Там есть совершенно замечательный заход, я вас сейчас заинтригую. Ну, короче, условное относительно счастливое будущее. На самом деле не очень счастливое, оно антиутопичное, но это сначала непонятно. И у них таким образом устроена система правоохранения, что ты можешь совершить совершенно любое преступление. Тебе не то, что за это ничего не будет, но твое имя попадает в лотерею. Если ты перебежал дорогу не в том месте, у тебя будет миллионный шанс на то, что тебя убьют. Если ты ограбил банк, ну, типа, один из 50, что тебя убьют. Если ты убийца, то, допустим, один из двух и так далее. И смерть там единственная кара. И главный герой, которого зовут Корнелий Глаз, попадает именно на этот один к миллиону шанс, что за неправильный переход дороги его убьют. И начинает думать, что же делать? А он при этом подан как полный мещанин, который когда-то давно был пассионарным, но это было настолько давно, что он уже полностью изменился как личность. Очень интересная книжка. Вот. Еще могу посоветовать «Над пропастью во ржи» Орсона Скотта Карда.
Не «Над пропастью во ржи», Арчит. «Игру Эндера». «Игра Эндера». Орсон Скотт Кард. Селлинджер. «Над пропастью во ржи». Запомни. Сейчас вы прослушали кусочек моего внутреннего монолога.
Причем не кино смотреть. Кино неплохое, но книжка гораздо лучше. Особенно я советую эту книжку тем из наших слушателей, которые молоды на данный момент и сами себя считают молодыми. И «Над пропастью во ржи», пожалуй, так.
А если взять квир-литературу?
А ты мне можешь рассказать про квир-литературу? Потому что у меня есть подозрение, что я с этим феноменом не знаком примерно совсем.
Ну, то в целом литература, в которой одной из магистральных тем является так или иначе квир-репрезентация. Ну, то есть, вот, например, из современных, что там, «Лето в пионерском галстуке», автоквирография. Ну, в целом, вот это то, что навскидку могу вспомнить.
Я, к сожалению, ничего из этого не читал.
Ассортимент Popcorn Books до того, как их, в общем-то, как их предыдущий портфель развалился из-за последних законов.
Я, может, сейчас ужасную вещь скажу, но я про Popcorn Books слышу впервые от тебя.
О.
Дело в том, что, понимаешь, я не активист. Я агендер, который показывает другим людям, что вот, смотрите, вот есть агендер. Я более-менее разбираюсь в остальном спектре с позиции того, чтобы хотя бы понимать, в каком мире я живу. Но я не настолько в повестке, и если ты мне порекомендуешь что-нибудь конкретное, желательно пару названий, потому что сходу меня на большее не хватит, я почитаю, и, может быть, тогда что-нибудь смогу сказать. Сейчас, скорее всего, я просто не в теме.
Тогда могу порекомендовать «Переплет» Бриджит Коллинз.
Могу, знаешь, что порекомендовать? Это немножко не в тему твоего вопроса, просто это только что меня сильно впечатлило. Поэтому я вот рекомендую сейчас всем. Это не про гендерную палитру, это про, на мой взгляд, аутистов. У меня просто Алексей Тимея Я сейчас, наверное, не буду вдаваться, но это тоже из спектра аутизма. Это значит, что я очень плохо понимаю свои эмоции, пока специально над этим не задумаюсь. Так вот, я посмотрел аниме внезапно, а я редко смотрю аниме, которое мне очень понравилось. Называется оно «Фрирен, провожающий в последний путь».
О, да, знаю.
Знаешь, рассказать начало сюжета или забьем?
Мы можем затравку дать без спойлеров. Я в целом с большим удовольствием его посмотрел.
Представьте себе, что существует условная ДНД-пати, и мы привыкли, что начало сюжета такое, что ой, ну, по пути героя, по Кэмпбеллу, настал пиздец, и надо срочно делать, что-то решать, куда-то идти, бежать, собирать команду. Так вот, в этом аниме все это уже кончилось, темного властелина победили. И магичка, эльфийка, которую зовут Фрирен, из этой ДНД-пати прощается со своими друзьями, говорит, ну, в принципе, все, я пошла коллекционировать заклинания, короче, считать травинки, плавать в лесу, в речке, и уходит реально лет на 50, потом ей что-то становится скучновато, она думает, надо бы их проведать, она приходит к ним обратно, а там уже практически все поумирали от старости или вот-вот помрут. Ей становится как-то очень сильно не по себе, несмотря на то, что она очень аутистического такого типа, то есть она плохо понимает эмоции людей, она пытается понять их через изучение, она в целом эмоционально вот, как зубочистка, но тут ей, почему я ее понял, потому что у меня тоже был такой момент в жизни, что-то приходит в голову, что как-то вот с социализацией что-то не сложилось, а это вроде бы было что-то важное. Ну, не просто так приходит, а на очередном там поворотном моменте. И она решает изменить свою жизнь. Вот такая будет затравка.
Да, история на самом деле потрясающая. Она настолько безумно меланхолическая, светлая и добрая, как вот если бы у Хаяо Миядзаки и Макото Синкая был ребенок. Вот это была бы
прерывная. Есть такое.
А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится большой, традиционно нетрадиционный выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакцией литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона подкаста «Громче», а также всех предыдущих, поскольку этот сезон станет для проекта завершающим. Мы вернемся с новыми другими проектами-форматами, но в рамках этого проекта мы вроде как практически сделали все, что хотели. А сегодня у меня в гостях был Арчит, поэт, журналист, сценарист и много кто еще. Спасибо большое, Арчит, что пришел.
Спасибо большое за беседу.
Скажи, пожалуйста, что бы ты мог сказать или пожелать напоследок нашим слушателям и слушательницам, которые будут слушать этот подкаст?
Это было бы идеальное, между прочим, место, чтобы прочесть какое-нибудь стихотворение. Но я сходу не знаю, какое.
Да, это оно.
Грохот и звон, снова перрон, снова чужой номер. Несколько строк, тайный порог. Жил, не дожил, помер. Снова курок, третий звонок, громкий щелчок. Кода, труп на траве, на голове метка его ухода. Паника, крик, пережил старик, третий инфаркт кряду. Где-то вчерашний пацан-призывник душу отдал снаряду. Кто-то вчера написал «пора», кровью на стенке тесной. Эта игра настолько стара, что даже неинтересно. В чем же мораль? Может, я враль, но не такой, простите. Не закричу, не промолчу, просто строчу. Живите. Будьте невольны, будьте довольны, радуйтесь и страдайте. Если хотите, плывите в орбите или в кругу сияйте. Только живите, ведь этой нити нет ничего дороже. Грохот и звон, снова перрон. Я буду жить тоже.
Браво, вот такое замечательное поэтическое послесловие от Арчита. И на этой жизнерадостной и жизнеутверждающей во всех прямых и переносных смыслах ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. С вами был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий, Лео Велес. До новых встреч, всем пока, услышимся, всем чпоки.